Рекламно-информационная программа.
Здоровье.
Здоровье.
Это твое право.
Твое право.
Добрый день. В прямом эфире программа «Здоровье. Это твое право». Проект подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Меня зовут Анна Ивершин. Каждый год в нашей стране инсульт случается примерно у 500 000 человек, и это число растет с каждым годом. Своевременная помощь и грамотное лечение помогают людям вернуться к нормальной жизни. И сегодня мы обсудим особенности реабилитации после сосудистой катастрофы, а также поговорим о рассеянном склерозе и о том, почему это заболевание, если его вовремя не диагностировать и не назначить правильное лечение, может привести молодых людей к инвалидному креслу. В студии радио «Комсомольская правда» заведующий неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения Ставропольской краевой клинической больницы, главный невролог Ставропольского края, эксперт-невролог мультидисциплинарной бригады СКФО Мадина Богатырева. Мадина Джамбековна, добрый день.
Здравствуйте.
Вы можете присоединяться к разговору, задавать свои вопросы по бесплатному номеру 8 800 500 ровно 4577 или пишите в WhatsApp на номер 8 905 462 400. И с чего хочется начать? Вот насколько все-таки велика роль грамотной и своевременной реабилитации для пациента, вот, перенесшего инсульт, и для дальнейшего восстановления утраченных функций?
Ну, наиболее важна ранняя реабилитация. То есть вот в основу программы вот этой сосудистой, которая в Ставропольском крае в 2008 году пришла, и мы запустили ее в 2009 году, именно вот принцип заложен ранней реабилитации. То есть если у пациентов нет противопоказаний по функции деятельности жизненно важных органов, там, как бы, да, это начинается еще с этапа реанимации. Поэтому очень важно, опять же повторюсь, при отсутствии противопоказаний для жизни пациента начать это с самых первых часов, я бы сказала даже. Поэтому вот в этом основа вся. И ее не затягивать, и сохранять ее этапность. Ну, в том случае, если это пациентам показано. Не все же пациенты все-таки инвалидизируются.
То есть получается, что процесс реабилитации, можно сказать, начинается еще на этапе того, когда пациента госпитализируют в больницу.
Именно так.
Вот наверняка есть какие-то основные принципы реабилитационных мероприятий, вот помимо того, что она должна быть реабилитация начата на, ну, максимально рано, да, вот какие это принципы?
Ну, самый основной принцип – это мультидисциплинарность. То есть, как бы там участвует не только врач-невролог, который лечит пациента, и реаниматолог, который его наблюдает в реанимации. Там и нейрохирург, допустим, который вовлекается в процесс, если это необходимо, там другие специалисты узкопрофильные. Это и врач ЛФК, это и врач-физиотерапевт, это и кинезиотерапевт, это как бы, то есть тут бригада, это логопед, это психолог, если нужно, психиатр, терапевт, кардиолог, то есть нас много. И это комплексный подход к реабилитации пациентов. То есть вот понятно, да, что врач ЛФК, допустим, будет заниматься его утраченными функциями там, двигательными. Инструктор ЛФК уже будет дальше заниматься тем, что ему расписал врач ЛФК. Физиотерапевт будет своей частью заниматься. И вот этот вот мультимодальный подход к пациенту, вот в этом вся суть реабилитации в целом, как вот понятие такого собирать, обширного понятия.
Существуют различные виды инсультов, это ишемические, геморрагические. Вот чем они отличаются друг от друга, в чем особенность каждого и как отличается лечение и последующая реабилитация вот при этих разновидностях? Или же там принципы работы будут одинаковы со всеми пациентами?
Ну, медикаментозная терапия, естественно, будет отличаться, если показано или не показано оперативное лечение по поводу кровоизлияний в том числе. А вот подход к реабилитации пациента, ну, он, в нем будет небольшая разница. То есть независимо от того, это инфаркт мозга или кровоизлияние, какая-то функция нарушается в любом случае, страдает какая-то часть мозга, отвечающая за определенную функцию организма человека. И мы комплексно вот воздействуем вот на эту утраченную функцию, пытаясь ее сначала установить реабилитационный потенциал у пациента, а потом уже пытаться восстанавливать его утраченные функции. Безусловно, если какие-то тяжелые внутримозговые кровоизлияния, есть какие-то ограничения для самого пациента, ну, это в первые сутки. Вот, ну, так же, как и при инфарктах мозга. Но в целом вот мы воздействуем на утраченные функции вот, последствия инсульта этого.
8 800 500 ровно 4577, телефон прямого эфира, номер для сообщений WhatsApp 8 905 462 400. Но я также напомню, что Ставропольская краевая клиническая больница расположена в Ставрополе на улице Семашко, 1, телефон приемного отделения 350229. Если говорить о длительности реабилитации, вот насколько длительной она может быть и что вот она себя включает? Вот вы сказали, что это такая бригада большая работает, и в зависимости от того, какие там сложности у пациента, там уже ему делаются назначения. Вот в частности, на базе вашего отделения сколько проводят примерно времени пациенты, перенесшие инсульт, и какие конкретно процедуры им назначаются вот в рамках вашего отделения?
Ну, у нас отделение специализировано для больных с острым нарушением, да, таких отделений несколько на территории края. У нас именно вот первый этап реабилитации, всего их три. В стране внедрено три этапа. Вот у нас первый, ранний, она так называется, ранняя реабилитация пациентов с ОНМК. У нас занимаются пациентами, опять же, кроме лечащего врача основного, который участвует, да, в этом, в принципе, как бы головную функцию выполняет, там, допустим, врач-невролог. У нас есть медицинский психолог, у нас есть логопед, у нас есть врач ЛФК, физиотерапевт, инструкторы по ЛФК, массажу. У нас минимально вот для этого комплектации этого оборудования все имеется в отделении. То есть там, допустим, балансировочные дорожки для ходьбы у пациентов с нарушенными функциями, лечебная лестница, там, у которой ступеньки, ну, разной высоты, там, разного как бы размера, опять же, лечебная ходьба. Дорожка беговая, ну, естественно, по ней мы пациентов аккуратно запускаем, да, велотренажер, столы массажные, стол для кинезиотерапии, занятия ЛФК вот этими пациентами. То есть, если пациент не может быть в зал ЛФК транспортирован, им занимаются на местах специалисты. То есть, у нас вот ранний этап. А далее уже мы пациентов, которые нуждаются в продленной реабилитации, передаем на второй этап реабилитации.
Ну вот этот первый этап, который ранний в вашем отделении, вот он на какой период времени может растянуться? Это неделя, месяц, я не знаю, там может быть 3 месяца?
Ну вообще пациенты по стандарту лежат 21 день. Угу. Ну это средний, то есть установлен. Если человек восстановился быстро и полностью, зачем ему там лежать 21 день среди пациентов? То есть мы дальше, когда он уже восстановился, у пациента начинается синдром как бы госпиталя, да? Зачем задерживать человека, который уже в социуме может быть адаптирован? Это может быть 16 дней, 17 дней. Мы можем выписать пациента домой. А есть пациент, который в 21 день укладывается, мы долечиваем их и далее передаем на этап, ну, допустим, в третью городскую больницу, на второй этап в отделение уже медицинской реабилитации целенаправленно. Есть пациенты, которые не укладываются в 21 день, они гораздо более тяжелые, то есть по шкале реабилитационной маршрутизации, это вот градация у нас по шкале рентген, это 4-5, это очень тяжелые пациенты, прикованные к кровати. Тогда мы их держим дольше, то есть это большой этап реанимации. Потом уже у нас, то есть если у нас пациенты лежат и 30 дней, если у нас пациенты лежат 60 дней, то есть тут уже все зависит от того, насколько тяжелый развился у человека дефицит неврологический вследствие вот тяжелого инсульта. И при возможности мы их тоже передаем потом вот в отделение медицинской реабилитации. Слава богу, у нас это теперь есть с января месяца. И ни один пациент, ну только если они не устают и родственники уже отказываются от всего этого, это очень редко случается, мы всех пациентов передаем на второй этап. Это очень важный момент.
8 800 500 ровно 45 77, телефон прямого эфира, номер для сообщений WhatsApp 8 905 462 400. Ну, а я напомню, что мы сегодня говорим о реабилитации людей, перенесших инсульт, людей, у которых была сосудистая катастрофа. Продолжим говорить на эту тему уже через 2 минуты, не переключайтесь.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
В программе «Здоровье – это твое право» сегодня говорим о реабилитации пациентов, перенесших инсульт. В студии радио «Комсомольская правда» заведующий неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения Ставропольской краевой клинической больницы, главный невролог Ставропольского края, эксперт-невролог мультидисциплинарной бригады СКФО Мадина Богатырева. Я напомню телефон прямого эфира, по которому вы можете звонить и задавать свои вопросы. 8 800 500 45 77. Также работают WhatsApp, куда можете писать сообщение, номер 8 905 462 400. Ну и вот о чем хочется спросить: как к вам могут попасть пациенты? Ну, помимо тех, которых непосредственно к вам госпитализировали, может быть, по скорой, либо по какому-то другому, может быть, по направлению. Вот люди, которых первоначально доставили, может быть, в какую-то другую больницу, до которой было больше ехать, и вот именно на реабилитацию, может быть, они не в том состоянии, может быть, и родственники хотят, чтобы вот на этот первый этап реабилитации они попали в региональный сосудистый центр, вот в ваше отделение конкретно, каким образом они к вам попадают? Они тоже попадают через направление?
Нет, вообще направлений никаких нет. Это же служба скоропомощная наша. Угу. У нас как бы выработан был приказ сходно с прикрепленными территориями. Там что, какие районы КРСЦ прикреплены, какие к первичным сосудистым. Уж не знаю, к сожалению или к счастью, все потом смешалось, потому что сейчас эта маршрутизация осталась практически только на бумаге, потому что сейчас едут люди, кто может довести родственника, едут, из республик люди едут, из других районов все практически названивают, кто как бы никуда пока еще не охвачен программой. У нас есть такие районы, к сожалению, потому что не хватает первичных сосудистых отделений в крае пока. Поэтому, ну, когда мы уже району даем добро, да, визите, тогда они оформляют выписку и отправляют к нам пациентов. Ну, вот такое. Есть по самообращению, сейчас это очень большой поток. То есть люди, ну, более-менее сохранные, которых могут либо друзья, либо родственники, либо они сами вот такой, ну, с минимальной симптоматикой приезжают, доходят, там, доезжают в приемный покой нашей больницы. Вот, к сожалению, не всех мы можем принять со всей территории края. Это не совсем нужно, как, потому что есть другие специализированные отделения. Опять же повторюсь, что есть районы, которые не относятся ни к какому ПСО. Они тоже звонят в РСЦ, соответственно. Отделение работает с огромной перегрузкой, с огромной. То есть на 60 койках у нас в среднем находится 75-76 человек. Вот. Mm-hmm. Сейчас это вообще мы в этот месяц, что происходит, не могу понять, потому что где-то вот, ну, у нас 84-85 человек участвуют. И эта ситуация такая, что мы отказать пациентам в приемном покое не можем. Отделение понятно, что востребованное, но вот такая вот ситуация небезразмерная. Вот такой вот у нас как бы алгоритм попадания к нам пациентов.
8 800 500 45 77, телефон прямого эфира, номер для сообщений в WhatsApp 8 905 462 400. И вот если говорить о первоначальном этапе реабилитации, насколько здесь велика роль лекарственных препаратов, именно медикаментозного лечения, а насколько важны уже какие-то другие, может быть, физиопроцедуры, может быть, какие-то упражнения вот в процессе восстановления?
Ну, медикаментозную терапию тоже нужно начинать максимально рано. Вообще, как бы везде же мы во всех флагманах, флаерах, проспектах говорится о максимально раннем реагировании там, родственников, окружающих там, в первые 3 часа. Для чего эти первые 3 часа? Чтобы мы успели, возможно, если есть противопоказания, нет, пациенту тромболитическую терапию выполнить, максимально быстро попытаться восстановить утраченную, еще не утраченную функцию, как бы, мозга, то есть какие-то клетки, которые еще не погибли, их вернуть к жизнедеятельности. Но первое время бытовало понятие, что если не успели в первые 3 часа, ну, значит, и не надо. Угу. Это тоже сложный стереотип, который нужно ломать было. До конца все равно не сломался. Все равно, как
то есть сейчас этот промежуток времени он...
Да нет, ну не попали вы в 3 часа, не сделают вам тромболитическую. Ну, лечиться же надо. Угу. И ехать надо все равно. Дальше все равно начинаем там медикаментозную терапию, начинаем механическое воздействие, то есть эту самую реабилитацию комплексную. То есть не надо оставаться дома. У нас, поскольку край аграрный, сельский, у нас люди, да даже не знаю про это первые 3 часа, они как бы не торопятся. Не все торопятся.
8 800 500 ровно 4577, телефон прямого эфира. Екатерина, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, а из-за чего могут быть резкие перепады давления, частые?
Угу. Это у вас?
Да, да.
А сколько вам лет?
Мне 27.
Ну, это могут быть разные. А какие диапазоны? Падает до какого, поднимается до какого уровня?
Сорвался звонок, судя по всему. Ну, в молодом возрасте резкий перепад давления сложно.
Ну, да, это да? Если они резкие. То есть, есть люди-гипотоники, которые со своим врожденным давлением 90 на 60 при подъемах до 110, до 120 чувствуют себя отвратительно. Ну, это ж нельзя расценивать как какие-то резкие подъемы. А есть люди, у которых действительно давление поднимается до 160-170, тут уже нужно, конечно, реагировать по-другому. Хотя бы провести какой-то дневник себе завести, посмотреть, как оно ведет, повесить там, сходить к кардиологу или к терапевту, там отмониторировать, то есть сдать какие-то анализы. То есть это уже определенно вырисовывается алгоритм обследования, чтобы понять, откуда давление-то такое в молодом возрасте.
Я напомню, что Ставропольская краевая клиническая больница расположена в Ставрополе на улице Семашко 1, телефон приемного отделения 35-02-29. Вот повреждается, как правило, при инсульте у кого-то, повреждения бывают разного характера, да? Вот если говорить о восстановлении речи, памяти, может быть, подвижности конечностей, как здесь отличаются способы реабилитации в зависимости от того, что пострадало, и насколько успешно этот процесс может проходить вот, в восстановлении, и насколько может быть быстро или медленно?
Ну, смотрите, допустим, если брать речевые нарушения, на примере их. Это ж может быть в разной степени выраженности. У кого-то могут быть просто элементы, допустим, моторная афазия есть такая, когда человек говорить не может, но все понимает. Говорить не может не тотально, а какие-то слова сложно произносить. Кто-то вообще не может говорить. Кто-то не понимает уже и говорить не может, и обращенную речь не понимает. Или говорить может, но не понимает обращенную речь и... Ну, как сказать, в народе говорят, несет ерунду, да? Ну, это как бы не нарушение восприятия речи. То есть это комплексные как бы поражения. С такими пациентами работает логопед. То есть человек афазиолог, который занимается нарушениями речи отдельно. Этот же человек занимается нарушениями глотания обученный, потому что у людей есть проблемы с этим при определенном поражении определенного участка мозга. Двигательными нарушениями занимается врач ЛФК, инструктор ЛФК. Там инструктор по массажу, медсестра по массажу. То есть это, опять же, вот все зависит от того, и двигательный дефицит у человека может быть выражен, то конечность может быть функциональной все-таки, он может хотя бы ее поднимать, встать на ногу. А есть люди, которые ничего не могут, мы называем, ну, как в народе паралич, мы называем плегия полная, то есть нет движений, ноль движений. Это уже другой подход, более интенсивный. То есть сбежать контрактуру, вовремя все сделать и вернуть мозгу восприятие этих конечностей, потому что как только... мы перестаем что-то делать, мозг перестает воспринимать эту часть тела. Ну, грубо говоря.
Угу. А вот насколько велик риск повторения инсульта? Допустим, человек перенес инсульт, прошел реабилитацию, восстановился. И вот как велики его шансы на это повторение? И можно ли как-то этот риск минимизировать?
Ну, у нас пациент пока лежит, он комплексно обследуется, и... мы выявляем у него все причины, которые у него есть, то есть факторы риска. У кого-то сахарный диабет, у кого-то артериальная гипертензия, у кого-то там атеросклероз, у кого-то все вместе. И он выписывается от нас с индивидуализированным планом вторичной профилактики, то есть со всеми препаратами, которые воздействуют на все эти его заболевания. К сожалению, у нас не все, не очень большой процент пациентов не приверженных к этой терапии, которую им прописывают. Кто-то пьет курсами, кто-то пьет, когда вздумается. Есть люди, которые пьют дисциплинированно. То есть от этого тоже очень много зависит. Приверженность низкое население к своему же здоровью. Вот эти программы сейчас, ролики идут тоже, но мы все 9 лет регулярно что-то рассказываем населению. Это очень важно. То есть вторичная профилактика. Частота повторных инсультов до 10%. Конечно, даже если пациент все принимает, мы не исключаем это, но это уже гораздо более меньший процент. А когда человек выписался после инсульта и не делает то, что ему прописали, риск увеличивается у него. То есть это тоже нам нужно, чтобы реагировали сами люди на это, когда мы их отпускаем, и были более приверженными к проводимой терапии.
Ну что ж, мы продолжим говорить об инсульте и далее еще также поговорим о рассеянном склерозе, но уже через 4 минуты не переключайтесь.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
В программе «Здоровье – это твое право» сегодня говорим о реабилитации после инсульта, а также затронем тему рассеянного склероза. У нас в гостях заведующая неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения Ставропольской краевой клинической больницы, главный невролог Ставропольского края, эксперт-невролог мультидисциплинарной бригады из КФО Мадина Богатырева. 8 800 500 ровно 45 77, телефон прямого эфира. Дмитрий, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Мадина, у меня такой вопрос. У нас в 2014 году у мамы случился геморрагический инсульт. Вот. Попала она в больницу в тяжелом состоянии. В принципе, по времени все успевали, но почему-то врачи сразу оказали квалифицированную помощь и начали лечить от ишемического инсульта. То есть лечение там, я, насколько знаю, кардинально разное. Вот. Ну и получилось, что немного ухудшили этим всем состояние. Вот. Ну, в любом случае, то есть она осталась с нами, то есть осталась жить. Но у нее, значит, что случилось? У нее парализована правая сторона. Вот. Ну вот 4 года она, получается, что лежит. Ну, то есть не может сама не встать. Мы обращались, мы находимся, живем в другой республике, в Северной Осетии. Обращались, у нас есть в Беслане такой очень хороший центр. Но нам отказали в реабилитации. Сказали, что, мол, поздно уже вам что-то делать. То есть я вот хотел узнать, вообще реально как-то попасть и вообще что-то изменить ситуацию по ее состоянию?
Ну, на самом деле, в чем-то они правы. Потому что у всего есть свой срок. И максимальная реабилитация, конечно, проводится в течение первого года. Потом уже это называемые последствиями. Последствия, которые уже сформировались, какая-то часть мозга погибла. И уже дефицит свой сформировался с контрактурами, со всем. С этим уже бороться гораздо сложнее. Это уже просто симптоматическое лечение. Если это контрактуры, там какие-то препараты вводятся, если есть показания, там ботулинотерапия может быть локальная, если есть показания, повторюсь. То есть уже такая большая комплексная реабилитация, ну, как бы немного запоздала, скажем так.
8 800 500 ровно 45 77, телефон прямого эфира, номер для сообщений в WhatsApp 8 905 462 400. Ну и вот еще что хочется спросить. Человек, который прошел реабилитацию там, различного уровня в медучреждениях и выписан домой, вот ему на чем нужно сосредоточиться, на что обращать внимание относительно своего здоровья, чтобы не повторилось это? Еще один телефонный звонок примем. Владимир Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Из Ессентуков Владимир Васильевич.
Да, пожалуйста, задавайте ваш вопрос.
У меня прошел год после инсульта геморрагического. Можно ли принимать бонусы Хуато, такие капсулы?
Простите, что
какие?
Принимать?
Бонусы Хуато.
Ну, это, наверное, что-то из или гомеопатии, или биологически активных добавок. Я тут, честно, затруднюсь ответить, не знаю, насколько велика их польза, вот, но лишь бы вреда не было, что называется. Поэтому тут я, это на слуху, да, но я, лично я этим не пользуюсь, не назначаю, не могу вам ничего сказать, к сожалению.
8 800 500 ровно 45 77, телефон прямого эфира. Так все-таки человек, который выписался и уже оказался дома, вот как он должен в дальнейшем следить за своим здоровьем?
Ну, это опять же, если он выписывается уже сохранный, восстановившийся от нас, с первого этапа, то, в принципе, просто вот алгоритм вторичной профилактики, да, то, о чем мы говорили, что мы выявили, чтобы это все, ну, держать на, так сказать, на контроле. Если это уже второй этап реабилитации, тяжелый пациент с двигательным дефицитом, каким-то неврологическим дефицитом выписывается, там уже свои соответственные рекомендации, что делать дальше дома, насколько регулярно там делать массаж, заниматься лечебной физкультурой. Это все расписывается индивидуализированно для каждого пациента. То есть мы тяжелый инвалидизированный пациент, чтобы ну, все понимали, у нас задача у всех вместе, у этой бригады, его максимально, насколько это возможно, адаптировать к социуму, в котором он был ранее, до того, как развился инсульт у него.
Понятно, спасибо. Что ж, я думаю, пора перейти все-таки к рассеянному склерозу. Обычно люди, когда слышат вообще про склероз, они сразу представляют себе проблемы с памятью и путают это со старческим склерозом. Но в данном случае, насколько я понимаю, речь идет совершенно о другом диагнозе, совершенно о другой проблеме. Вот что такое все-таки рассеянный склероз?
Ну да, это как бы совершенно разные понятия. То есть склероз, это атеросклероз со своей потерей памяти и всем остальным. Это рассеянный склероз. То есть это участки бляшек в головном мозге, что было, когда разрушается миелиновая оболочка вещества мозга, белого вещества. То есть вызывающий, соответственно, определенный неврологический дефицит и так далее, и так далее. Это действительно заболевание из группы демиелинизирующих заболеваний центральной нервной системы.
А вот в чем его причина и почему так складывается, что это заболевание, насколько я понимаю, поражает именно молодых людей, довольно молодых?
Да, то есть в возрасте уже таком зрелом, более взрослом, у меня есть пациенты в регистре таких, очень мало. То есть дебют рассеянного склероза в более старшей группе – это уже редко. То есть там, где агрессивный свой иммунитет, там, где все это вот функция, это болезнь молодых людей, к сожалению. Причины многофакторные. И сейчас очень активно в сообществе и российском, и европейском. У нас есть российское общество по изучению рассеянного склероза, РУК-ТРИМС, европейское, это МЭК-ТРИМС. То есть это все занимается именно вот причинами. Это и наследственная теория рассматривается, это и рассматривается дефицит витамина D, то есть это малосолнечные, да, как бы регионы. Mm-hmm. Раньше это вообще считались болезнь севера, юг никогда не болел. Сейчас и на юге его много. То есть какая-то уже появилась теория вируса, то есть определенные вирусы, возможно, вызывают именно рассеянный склероз и другие группы демиелинизирующих заболеваний. Очень много теорий, какие-то подтверждаются уже, какие-то еще на этапе изучения, то есть сейчас это очень активно ведется, большое внимание уделяется этой группе заболеваний.
А вот какими признаками, симптомами может проявляться рассеянный склероз и как его вообще диагностируют? То есть это какая-то последовательность анализов, исследований или он может вообще быть выявлен совершенно случайно?
У некоторых совершенно случайно. То есть это не так, как при инсульте, что сразу, знаете, раз, и какой-то вот прям грубейший дефицит возник. Постепенно. То есть бляшки появляются небольшие. Это редко, когда течет заболевание агрессивно, и бляшки приобретают сливной характер, и тогда, конечно, человек грубо инвалидизирован. Это более редкое, как бы, но это уже первично прогрессирующее исходное течение рассеянного склероза. Их несколько. Но таких меньше гораздо. Ну, из примеров что может? Допустим, там резко возникшая шаткость, там тазовые нарушения какие-то.
То есть тазовые боли, да?
Нет, именно нарушение функции тазовых органов, там мочеиспускание, у кого-то резкая задержка, такие бывают как бы. Нарушение чувствительности по определенному типу. Еще очень характерно патогномичная картина нарушение зрения у этих пациентов. Тогда нейроофтальмоскопическая картина показывает нам атрофию зрительных нервов. Опять же, и вот тогда, вот это первое звено, мы тогда начинаем отправлять пациентов на МРТ по определенной программе, и все это как бы, ну, исследуем, ставим диагноз. Кто-то идет, просто какие-то симптомы появились, исчезли, кто-то идет, сам делает МРТ, у них выявляется это. А далее уже мы не сразу с первого раза увидели МРТ и сразу поставили рассеянный склероз. Нет, все пациенты госпитализируем. Наше неврологическое отделение в краевой больнице, экспертное отделение, только мы в крае можем поставить рассеянный склероз. Мы занимаемся этим. Головное, как бы скажем, отделение. Пациента кладем, стационар, и далее уже по алгоритму, вот то, о чем я говорила, вирусологические исследования. Пациента обязательно нужно пропунктировать, исследовать спинномозговую жидкость, опять же, на эти же вирусы характерные, общий анализ посмотреть. Это вот как бы достаточно длительный, ну, серьезный подход. И к установке диагноза рассеянный склероз мы приходим постепенно. То есть сначала это ставится просто демилизирующее заболевание, вот эта группа. А чтобы поставить рассеянный склероз, нам уже нужны вот эти вот все результаты всех исследований.
А вот каким образом лечится рассеянный склероз, насколько успешно он лечится и в зависимости от того, на какой стадии, например, это заболевание было обнаружено?
Ну, я уже говорила, есть несколько форм течения рассеянного склероза. В зависимости от того, обострение это или нет, то есть вот делаем МРТ с контрастным усилением, эти бляшки накапливают контрастное вещество, значит, мы в фазе активной поймали. Тогда проводится пациенту пульс-терапия. Либо гормонами, либо и большими дозами иммуноглобулина человеческого. То есть мы это к этому как бы тоже подходим мультифакторно. И есть еще группа препаратов, это вот когда активная фаза. Потом мы выводим в ремиссию человека, и пациенты, есть группа препаратов, так и называется, изменяющие течение рассеянного склероза, аббревиатура ПИТРС. И мы тогда, это федеральная программа, ассигнования идут за счет федерального бюджета. Я раз в год летаю в Москву, от Министерства здравоохранения, чтобы защищать потребность поставки этих лекарственных препаратов нашим пациентам в Ставропольский край. И они получают их и колят их в течение всей своей жизни. Считается, что как бы есть доказательная база брендовых препаратов. Сейчас мы пользуемся наши российские препараты, очень неплохо себя показали на самом деле, что они снижают тяжесть обострений и или ну, уменьшают зазор между обострениями. Вот это не жизненные препараты по жизненным показаниям. Просто вот они влияют на само течение, его изменяют. Поэтому они так и называются. И вот тогда назначаем пациентам, опять же, не всем показано. Ну, большая часть из них получает уже потом вот за счет этой программы 7 высокозатратных нозологий эти препараты. Но главное понимать, что когда возникает даже на этих препаратах обострение, мы на это время человеку отменяем его, он его не колет, и стационируем, и проводим вот эту самую пульс-терапию, то есть чтобы загасить обострение.
То есть получается, что полностью вылечить рассеянный склероз невозможно?
Нет, невозможно.
Ну что ж, наша программа подходит к концу. Я благодарю за участие в ней и подробные ответы на все вопросы заведующей неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения Ставропольской краевой клинической больницы, главного невролога Ставропольского края, эксперта-невролога мультидисциплинарной бригады СКФО Майдину Богатыреву. Майдина Джамбековна, спасибо вам большое.
И вам
меня
спасибо.
Зовут Анна Ивершин. Всего вам доброго и будьте здоровы.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».